Они погрузили лед на платформу, затем Потапов неожиданно схватил одной рукой Галю, другой Зойку и забросил обеих на штабель ледяных брусьев. Зойка испуганно взвизгнула и ухватилась за Галю. Галя засмеялась. «Поехали!» — заорал Потапов. «Сейчас Валнага даст вам премию по миске хлореловой похлебки на нос!» «Я бы не отказался», — проворчал Козлов. «Ты и раньше не отказывался», — заметил Стеценко. «А уж теперь, когда у нас голод...» Платформа выехала из Айсгротте, и Грегор задвинул ворота. «Разве это голод?» — сказала Зойка с вершины ледяной кучи. «Вот я недавно читала книгу о войне с фашистами, вот там был действительно голод. В Ленинграде во время блокады». «Я был в Ленинграде», — объявил Грегор. «Мы едим шоколад», — продолжала Зойка. «А там выдавали по 150 граммов хлеба на день. И какого хлеба? Наполовину из опилок».
«Так уж и из опилок», — усомнился Стеценко.
«Представь себе, именно из опилок».
«Шоколад шоколадом», — сказал Козлов. «А нам туго будет, если не прибудет Тахмасип». Он нес электропилу на плече, как ружье.
«Прибудет», — уверенно сказала Галя.
Она спрыгнула с платформы, и Стеценко торопливо подхватил ее.
«Спасибо, Костя. Обязательно прибудет, мальчики».
«Все-таки, я думаю, надо предложить начальнику уменьшить суточные порции», — сказал Козлов. «Хотя бы только для мужчин».
«Чепуха какая», — сказала Зойка. «Я читал, что женщины гораздо лучше переносят голод, чем мужчины».
Они шли по коридору вслед за медленно движущейся платформой. «Так то женщины», — сказал Потапов. «А то дети».
«Железное остроумие», — сказала Зойка. «Прямо чугунное».
«Нет, правда, ребята», — сказал Козлов. «Если Быков не прибудет завтра, надо собрать всех и спросить согласие на сокращение порций».
«Что ж», — согласился Стеценко, — «я полагаю, никто не будет возражать».
«Я не буду возражать», — объявил Грегор.
«Вот и хорошо», — сказал Потапов. «А я уж думал, как быть, если ты вдруг будешь возражать».
«Привет водовозам!» — крикнул астрофизик Никольский, проходя мимо. Галя сердито заметила.
«Не понимаю, как можно так откровенно заботиться только о своем брюхе, словно Тахмасип — автомат, и на нем нет ни одного живого человека?»
Даже Потапов покраснел и не нашелся, что сказать. Остаток пути до камбуза прошли молча. В камбузе дядя Валнага сидел, понурившись возле огромной ионообменной установки для очистки воды. Платформа остановилась у входа в камбуз.
«Сгружайте», — сказал дядя Валнага, глядя в пол.
В камбузе было непривычно тихо, прохладно и ничем не пахло. Дядя Валнага мучительно переживал это запустение. В молчании ледяные брусья были отгружены с платформы и заложены в отверстую пасть водоочистителя.
«Спасибо», —
сказал дядя Валнага, не поднимая головы.
«Пожалуйста, дядя Валнага», — сказал Козлов. «Пошли, ребята».
Они молча отправились на склад, затем молча вернулись в зал отдыха. Галя взяла книжку и улеглась в кресло перед магнитовидеофоном. Стеценко нерешительно потоптался возле нее, поглядел на Козлова и Зойку, которые снова уселись за стол для занятий. Зойка училась заочно в энергетическом институте, и Козлов помогал ей. Вздохнул и побрел в свою комнату. Потапов сказал Грегору: «Ходи, твой ход».